Утренний эфир «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Ну, время учебы у меня занимает. Ну, на выходной семейная жизнь.
Мы были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На одной из площадок «Точки кипения» обсудили создание в Великом Новгороде Новгородской технической школы. Она должна появиться в областном центре в 2021 году. Что это такое, кто и кого будет там учить, попробуем разобраться. Как мы уже сообщали, 128 иностранных учащихся приехали в этом учебном году на подготовительное отделение Новгородского университета, а обычно их было около 100. Такое увеличение – явление не случайное, вуз делает это сознательно, и, возможно, уже осенью цифра вновь подрастет. Как адаптируются жители жарких стран к другому климату и другой культуре? Кафедра морфологии человека отметила 25-летие. Сейчас здесь занимаются студенты 1-4 курсов Института медицинского образования, которые изучают анатомию человека, цитологию, гистологию, эмбриологию и ряд других дисциплин. И рубрика «О русском языке» продолжает уроки латыни. Крылатая латынь – тема сегодняшнего занятия. Оказывается, мы знаем кучу римских афоризмов. «Пришел, увидел, победил», «Хлеба и зрелищ», «Лучше поздно, чем никогда». И даже «Такое свое» и «Дым Отечества» нам сладок и приятен тоже оттуда. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете «Радио Славия», радиожурнал «Университет». Мы уже рассказывали вам о недавнем открытии в областном центре «Точки кипения» такого свободного дискуссионного пространства, где каждый может выступить со своей идеей, побывать на тренингах и семинарах и прочее. Предполагается, что теперь она будет работать постоянно, круглогодично. Недавно на ее территории состоялось обучение в региональной школе наставников. А вот чуть ранее, во время открытия, собственно, «Точки кипения» в течение 2 дней на 8 площадках прошли более 30 лекций, круглых столов, мастер-классов, стратегических сессий на самые разнообразные темы – от развития креативной экономики до туристического потенциала Новгородской области. В один из дней на площадке «Вечи» дискутировали на тему, посвященную открытию Новгородской технической школы, продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
В Великом Новгороде через 2,5 года появится Новгородская техническая школа. Это будет не просто образовательное учреждение, куда пойдут за дипломом. Это будет пространство для дополнительного образования, где человек сам строит свою образовательную траекторию, может освоить специальность, которая, возможно, даже не присутствует на рынке. Но ее появление уже предопределено. Проекту «Новгородская техническая школа» чуть больше месяца, напомнил на встрече исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков.
Мы ориентируем строительство этого объекта и запуск первых очередей лабораторий на площадях Новгородского университета. Это все будет базироваться на Большой Санкт-Петербургской 46, на территории Политехнического колледжа Новгородского университета. Ряда лабораторий. Ну, в частности, в первой половине 2019 года мы запланировали введение 5 лабораторий. И во второй половине года еще 10. Все ресурсы вуза, которые мы концентрируем от проекта «Опорный университет», по большому счету направляется на создание материальной базы. Для нас ключевым и таким очень важным вызовом является формирование экосистемы, ну и кадрового обеспечения этих будущих лабораторий. Мы сейчас вместе с командой университета НТИ договорились о том, что на острове, который пройдет в 2019 году, на площадке Сколково, мы заявим этот проект как основной от команды региональной. И в нашу команду помимо сотрудников университета войдут представители региональной власти, общественности.
Техническая школа должна быть построена к 2021 году. Именно в этом году в Великом Новгороде пройдет национальный финал чемпионата «Молодые профессионалы», и здание школы станет одной из его площадок. Здание площадью 18 гектаров расположится на улице Великая, на территории бывшей пескобазы. Об этом говорил директор школы Захар Лешук.
Концепция проекта с лета прошлого года неоднократно претерпевала изменения. Вот то, на чем мы остановились, это все-таки, безусловный приоритет в сторону образовательной деятельности. Если в целом посмотреть, то около 70% всех площадей – это именно площади образовательные. Будут 4 лабораторных блока, будет один большой зал-трансформер на 1250 мест, но сконструированный таким образом, что он может трансформировать кратностью, посмотрим, там либо 150, либо 300 человек, быстрые модульные конструкции. То есть это будет такая многофункциональная зона, которая позволит на хорошем организационном и технологическом уровне принимать различного рода мероприятия. И будет, в общем-то, вся необходимая образовательная инфраструктура. Безусловно, это не только здание. У нас получается участок общей площадью порядка 18 гектар. Безусловно, проектом будет предусмотрено не только строительство этого здания, но и благоустройство прилегающей рекреационной зоны. Мы очень надеемся, рассчитываем на то, что на самом деле это место станет украшением Великого Новгорода и тем местом, в которое люди будут приходить не только, скажем так, получать какие-то услуги в этом объекте, но и получать удовольствие от самой территории.
Что даст техническая школа Новгородской области? На этот вопрос отвечал министр образования Павел Татаренко. Во-первых, этот проект предоставит доступ к технологиям, которые будут в шаговой доступности. Во-второй, здесь будет предоставлена возможность быстрого обучения преподавателей и мастеров колледжей и техникумов. В-третьих, в Новгородской технической школе будут применяться лучшие практики, которые придут в регион и которые будут внедряться в образовательный процесс и на предприятиях. К тому же этот проект привлечет, по мнению Павла Татаренко, новых инвесторов в регион.
Основное, мне кажется, что даст толчок развитию, это инвесторы, которые, увидев ту площадку, которая у нас работает, будут приходить, открывать у нас свой бизнес и заказывать полностью подготовку кадров. Ни для кого не секрет, сейчас бизнес тратит большие деньги на подготовку кадров у себя внутри компании. Наша задача эти затраты перенести к нам, в Новгородскую техническую школу, в университет, в наши колледжи и выдавать уже готовых специалистов и дальше их переобучать. Вот я хочу очень важную вещь сказать, чтобы создать непрерывный цикл переобучения. То есть это у нас сейчас очень-очень динамично развивающиеся технологии, и наша задача очень быстро и гибко реагировать на запрос, делать постоянный процесс переобучения и реагировать на запросы бизнеса.
По мнению участников дискуссионной площадки «Вечи», главное, чтобы все задуманное сбылось, а для этого необходимо работать слаженно и еще не раз выносить концепцию и проект на публичное обсуждение.
Как мы уже сообщали, 128 иностранных учащихся приехали в этом учебном году на подготовительное отделение Новгородского университета, а обычно их было около 100. Прирост произошел за счет выпускников школ из Средней Азии, хотя по-прежнему одной из самых больших групп остаются выходцы из Марокко. Такое увеличение числа иностранцев – явление не случайное. ВУЗ делает это сознательно, и, возможно, уже осенью цифра вновь подрастет. Об этом мы уже начали разговор с заведующей подготовительным отделением и заведующей кафедрой русского языка как иностранного Мариной Ниловой. Сегодня продолжение.
Если все-таки будет увеличиваться число иностранных студентов, как с кадрами на кафедре, вы справляться будете или нет, или будете расширять ваш кадровый состав?
Этот вопрос мы уже обсуждали с проректором по образовательной деятельности и, конечно, будем расширять штат преподавателей. Надеюсь, и сотрудников, потому что у них тоже работы много по адаптации студентов.
А какая вот работа ведется по адаптации студентов? Давайте напомним, если кто-то и слышал о том, что у нас есть какие-то центры специальные, тем не менее, давайте перечислим их, как эта работа ведется.
Не могу говорить за какие-то центры и за их работу, а на кафедре эта работа всегда ведется, потому что мы первыми встречаем этих студентов, и каждый день они к нам на учебу приходят, и поэтому адаптация проходит не только с помощью внеучебной деятельности, но даже на занятиях, когда с преподавателями они могут обсуждать какие-то бытовые темы и проблемы. А помощь, посещение поликлиник, посещение банков, это сотрудники делают. Информируем студентов о том, что интересного в городе, иногда помогаем им добраться до каких-то мероприятий. Ну, объясняем, поддерживаем морально. Адаптация – это такое широкое понятие, мне кажется. И тут круглый год можно работать какими-то стандартными приемами, или вдруг появляется что-то новое в работе. Это уже наша педагогическая деятельность.
Вы так отошли от вопроса о центрах, о центре русского языка и культуры, и потом вы фильмы какие-то вместе обсуждаете, еще что-то, не только просто бытовое, то, что на поверхность.
В центре русского языка и культуры клубы работают, и студенты нового подфака уже вовлечены в эту работу, и песни русские разучивают и уже выступают с ними на наших праздниках. Занятия клуба «Русская грамматика в играх». Туда идут те, кто интересуется грамматикой, у кого есть желание после занятий еще узнать что-то интересное и попрактиковать себя в какой-то необычной форме. Театральный клуб новую постановку сделал к Новому году. Мы не празднуем со студентами этот праздник, а мы показываем русские традиции, как это могло, может быть, в России. То есть студенты находят себе какие-то занятия после учебы по интересам. Да, это мы делаем. Фильмы смотрим во втором семестре на русском языке в рамках занятий русского языка. В течение первого и второго семестра у нас проходит конкурс «Лучший студент». И в прошлом году победители этого конкурса вместе с преподавателями посещали торгово-развлекательный центр «Мармелад», но не сам центр, а кинотеатр. Вот там мы смотрели фильм. Это было тоже интересно, необычно, потому что приезжают студенты, и не значит, что они в первый же месяц весь город узнали и дошли и до Кремля, и до того же торгово-развлекательного центра. А в Кремль экскурсии, кстати, мы уже провели, с Кремлем они тоже знакомы. Эти первые экскурсии на французском, на английском.
Совершенно, наверное, для них, да, необычная архитектура и необычная история, у них несколько все иное.
Ну, конечно, у нас мир славянский, поэтому необычного много, но с историей они знакомиться будут и дальше. У нас есть в программе такой предмет, который называется «Страноведение». Состоит он из двух частей, и одна из них – это история России.
Много у вас впереди, хотя времени-то осталось совсем немного. Ну что это? Они когда? В мае уже заканчивают все в июне, да, и им предстоит сдача экзаменов. Они же сдают экзамены, как обычные абитуриенты?
Они сдают экзамены, как обычные абитуриенты, но в рамках нашей программы. И наш учебный год вместе с экзаменами заканчивается в последних днях июня. Поэтому еще учебы много, и месяцев мы считаем много. Еще впереди много зачетов, экзаменов.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет» из Великого Новгорода. Одна из первых новых кафедр, созданных в структуре Новгородского университета, кафедра морфологии человека, отметила 25-летие. Сегодня здесь занимаются студенты 1-4 курсов Института медицинского образования, которые изучают анатомию человека, цитологию, гистологию, эмбриологию и ряд других дисциплин. Об истории создания и развития кафедры морфологии человека, а также об успехах и достижениях сотрудников и выпускников наш корреспондент Ольга Осипова расспросила ее заведующую, профессора Лидию Прошину.
Лидия Григорьевна, кафедра 25 лет назад и кафедра сегодня. Большая разница, конечно, но 25 лет тому назад, конечно же, помогали нам организовать кафедру. Московская школа, санкт-петербургские школы анатомов, гистологов, топографов анатомов, потому что наша кафедра совершенно уникальная. Она включает 3 морфологические дисциплины. Это фундаментальная анатомия человека, это цитология, гистология, эмбриология – и топографическая анатомия, оперативная хирургия, клиническая дисциплина. И, конечно, первыми, кто откликнулся на призыв организации и помогали нам организовать, это академик Сапин, ведущие ученые, возглавлявшие в те времена кафедру Московского медицинского института, кафедру анатомии. Это, конечно же, Санкт-Петербургский университет, это были Катинас, это Данилов, профессора, это Касауров, профессора. Ну, естественно, нужно сказать, что идея образования медицинского первоначально факультета, она принадлежит Саруке. То есть университет классический, и, естественно, в его составе должен быть медицинский институт. И, естественно, медицинский институт должен иметь фундаментальную кафедру морфологии человека, в которой, вот, в составе которой функционирует анатомия человека, гистология и топографическая анатомия, оперативная хирургия. Через нашу кафедру проходят сугубо студенты медицинского института. И еще дополнительно есть такой, естественно, биологический модуль. Проходят анатомию центральной нервной системы, психолого-педагогический факультет. Вот на нашей базе они обучаются. А ранее, через нашу кафедру действительно проходили факультет физкультуры, проходили инженеры, биолога технического профиля, можно назвать его, дизайнеры проходили, пластическую анатомию изучали художники, которые у нас, конечно, вот смотрели, как выглядит человеческое тело, то есть то, что включает в себя пластическая анатомия.
25 лет, это четверть века. Чем гордится кафедра? Вот какими достижениями за эти годы?
Наша кафедра, она классическая, и, конечно, она построена по типовому образцу. То есть у нас ведется учебный процесс, методическая работа, готовятся кадры через аспирантуру, которая у нас функционирует, ну и научно-исследовательская работа студентов. Конечно, надо отдать должное, что и на сегодняшний момент мы активно привлекаем ученых и Москвы, и Санкт-Петербурга, которые уже не столько помогают, но сколько мы обмениваемся опытом, чтобы не вариться в своем соку. Ну и какие-то, может быть, новые инновационные методики, конечно, мы перенимаем с удовольствием. Если они у нас есть, то мы делимся. А то, что касается научного процесса, у нас функционирует аспирантура, и нашей кафедре подготовлена в течение 25 лет одна докторская, 8 кандидатских диссертаций, подготовлены 5 монографий, более 700 статей в различного уровня сборниках, журналах ведущих и 18 учебно-методических разработок и пособий.
А вот с точки зрения студента сложно учиться на вашей кафедре?
Не хочу скрывать, сложно, очень сложно, потому что медицина – это наука, которая не допускает оплошности. У нас принцип «не навреди» в первую очередь, потому что, конечно же, студент, который или уже молодой доктор, взявший скальпель, кроме пользы, не дай бог, да, чтобы поэтому очень кропотливо, очень скрупулезно студенты изучают предметы. И, конечно, в чем особенность нашей дисциплины, что передается знание из рук в руки. У нас небольшие группы, и то, что преподаватель показал, объяснил у стола, у микроскопа или у оперативного стола, студенты тут же перенимают и пытаются повторить, изучить, научиться.
Сколько лет из 25 вы руководите, лично вы руководите кафедрой?
Я руковожу с кафедры. Первый руководитель кафедры был Гилич Габриил Лазаревич. 2000-2003 год Наталья Рафаиловна Карелина, и она тоже внесла определенный вклад, значительный вклад и по препаровке материала, и подготовке музея. С 2003 года по настоящее время кафедрой руковожу я.
За эти годы, что здесь работаете, наверное, приходилось видеть своих выпускников в деле, так сказать, в больницах, в поликлиниках новгородских, может быть, даже бывать на приеме?
Конечно же, и из числа наших выпускников и аспиранты прошли, и остепенились уже. Конечно же, работают доктора. Это областная больница, и хирургия, и терапия, это и городская больница. И да, и я была на приеме у них. Вот такая вот у нас преемственность, передача знаний, и уже молодежь наша очень высококвалифицированная, специалистов специалисты и даже выехавшие есть за рубеж, работающие успешно. Бальзам на душу. Конечно, мы очень радостные. Конечно, мы видим, ребята успешные. И наши плоды, когда вот дают всходы, мы бесконечно рады. Мы общаемся с ними. Ребята уже в качестве специалистов приходят иногда за консультацией к нам или обсудить какую-то проблему. И мы очень рады.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 28. Крылатая латынь. Ну, такое метафорическое название мы взяли, потому что будем говорить о высказываниях. А мы до этого говорили о словах, напоминаю. А сегодня о высказываниях, которые вошли в русский язык, ну, впрочем, как и в другие европейские языки. Причина крылатости латинских изречений понятна. Ну вот в XIX-XVIII еще веке латынь учили не только медики и филологи, как сейчас, а классическая гимназия, да, обязательно включала древнегреческие и латинские языки. Поэтому латинские афоризмы становились органической частью речи всякого образованного культурного человека. Ну, что-то такое остается в голове, да? Вот уж как я давно изучала латынь на первом курсе, но и то помню «Gut taccavat lapidem, non vis accepe cadende». Вот что значит «капля точит камень не силой, а частым падением». То есть это такой афоризм, значит, касающийся многократных попыток. Вот разные многократные попытки, даже с незначительными силами, в итоге должны дать результат. Ну, это я вспомнила так специально для нашего разговора. Нельзя сказать, что я прям вот время от времени это говорю, конечно. А вот русские писатели использовали латинские афоризмы как-то естественно, они всплывали в их речи. Вот, например, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин пишет не что-нибудь там, а письмо своей тете, да? И вот он пишет: «Затем передайте мой сердечный привет вашим домочадцам и прощайте, сапиенцы, сад». На латыни. «Но знаете ли вы, милая тетенька, что значит сапиенцы, сад?» И тут он начинает, значит, прерывает окончание своего письма и начинает переводить ей это латинское выражение, чтобы подчеркнуть, что он сказал столько, сколько мог, а проницательный читатель поймет и недосказанно. Вот это умному, так сказать, разумному сапиенци сад, да? Сапиенци сад означает вот для понимающего разумного достаточно и этого, достаточно сказано. Это, так сказать, разрешение на недосказ. Сапиенци сад. Ну, мы знаем, кстати, узнаем этот самый термин, мы знаем сапиенс, homo sapiens, человек разумный, а вот сапиенци это в другом падеже, ему достаточно. Часто в литературе, мемуарах можно увидеть выражение там «dura lex, sed lex». Его переводят так: «закон суров, но это закон». Это афоризм о превосходстве закона над разными другими соображениями и даже гуманности, так сказать, соображений, не говоря о дружбе. Например, вот, ну, слово «дура» пусть вас не смущает, да? Это такая межязыковая амонимия, что-то вам тут послышалось, но ничего дурного в этом слове нет. Это означает твердый. Иногда переводят жестокий, иногда суровый, но, так сказать, это твердый. А лекс означает закон, да, из него получается прилагательное легальный. Лекс легис, легальный, легализация, да? Вот, так что это вот главный правовой, можно сказать, афоризм. Да, и, кстати, мы тут видим «sed», это значит «но», мы еще встретимся с ним, да, и мы уже встретились с «sed», значит, «но частым падением» тоже, про каплю, да, не силой, но частым падением. В словаре латинских крылатых выражений есть такой словарь, довольно толстенький, не могу вам показать по радио, 2500 афоризмов. Ну, не так мало, согласитесь. И к каждому из них приводятся целые ряды цитат из художественной литературы, вот всяких научных произведений и переписки русских интеллигентов, в основном, конечно, 19 и начала 20 века, потому что они еще тогда получали. Но после этого уже реже. Какие они? Давайте посмотрим. В части этих афоризмов отражается римская история. которые тоже изучали. Тоже была она обязательна, да? Так хорошо известные афоризмы связаны с Юлием Цезарем. Кстати говоря, от этого имени Цезарь как раз произошли слово «кесарь», «кесарю», «кесарева», да, и «царь». Потому что, вот посмотрите, «царевич», а иногда говорят «цесаревич». Вот это как раз видно, ну, «цезаревич», так сказать, «з», «с», они менялись. Так что Цезарь – это очень хорошее, понятное для нас имя. Ну вот вспомним такие афоризмы с ним связанные, да, например, вот такой «жребий брошен», сначала говорю по-русски, «алия акта эст», да, «алия якта эст», вот так слова, это Цезарь еще тогда был полководцем, не императором, перед переходом реки Рубикон, отделяющей Рим от Галлии, и вот этот переход по существу означал начало гражданской войны. Да? Но он сказал, что да, взял на себя ответственность, сказал, все, значит, жребий брошен. С этим же эпизодом связано и выражение «перейти Рубикон», да? То есть принять бесповоротное решение, все, назад дороги нет. В другом уже возрасте, после, этот эпизод называется «Понтийский триумф», когда Цезарь сообщил римлянам, это такая новость, да, сообщил римлянам, это был 47-й год до нашей эры, о победе над царем боспорским Фарнаком. И говорят, что это было написано, это выражение, просто на доске, и он вступал в Рим, просто вот перед ним несли. Я считаю, что это прообраз всех новостей. Он звучит так, по латыни: «Вени, види, вице». Очень кратко. Пришел, увидел, победил. И всегда говорю студентам, новость должна быть вот такой. Да? Пришел, увидел, победил. И мы знаем «вени, види, вице». «Вице», кстати, это то, что «викто», «виктория». «Виктория», вот «победа», она «вице» звучала так. «Вени, види, вице». Тоже мы знаем. Еще один эпизод, связанный с Цезарем, это «и ты, Брут». Так это звучит. Ну, «et tu, Bruto». Вот так. Значит, это последние, якобы последние слова умирающего Юлия Цезаря, в которого вонзили только-то кинжалов одновременно. И он увидел среди вот этих напавших на него, среди убийц, значит, Марка Брута, которого он считал своим сторонником. Мы еще вернемся к этой фразе. Хочу только сказать, что вот эти фразы, все три, они не только нам известны вот в таком виде, русском и латинском, но они стали такими формулами, которые применяются для разных трансформированных высказаний. Ну, например, совсем недавно я прочитала заголовок, значит, это в связи, наверное, с переговорами Трампа и Ким Чен Ына. «И ты, Трамп». И мы понимаем, конечно, что речь пойдет о Трампе, но все-таки и тут тень Цезаря возникает. Ну, или вот такой заголовок замечательный. «И ты, Брют». Это о дегустации шампанского, да. Это говорит о том, что и современные журналисты, все-таки у них в крови вот эти, значит, формулы уже латинских выражений. Смотрите, нам подарил Цезарь не только название «царь», да, и «царство», а еще вот три таких афоризма, ставших формулами. Цицерон, знаменитый римский оратор, автор риторик, нам известен как бы по афоризму «о темпоре о морес», что означает «о времена, о нравы», да? Ну, это фрагмент его знаменитой речи в Сенате против Катилины. Мы вообще изучали эту речь наизусть, там мы знали «Quousque tantum abutere Catilina patientia nostra». Кстати, «patientia», ну, это звучит так «доколе», «Quousque tantum», «Катилина, ты будешь наше терпение», как там, «испытывать наше терпение», да, вот это «patientia», это терпение, да. Из него, кстати, происходит французское слово «patience», и русское название игры вот этой, значит, в карты, которая требует терпения раскладывания, которая перешла и в интернет, можно сказать, сферу. Обстоятельства жизни Древнего Рима отражаются в таких речениях, да? Вот они более массовые, автор не указывает. «Panem et circusens» – «хлеба и цирка». Ну, чаще всего его переводят «хлеба и зрелищ». Но поскольку все зрелища для плебса, они начинались и заканчивались цирком, то вот это так, это клич толпы, требующий еды и развлечений и, так сказать, составляющих условия лояльности, да, тоже нам известно. Но вот что позволено Юпитеру, то не позволено быку, да, quod licet Jovi, non licet bovi. И мы понимаем, что тут бык и Юпитер не просто так сошлись, а потому что они рифмуются, Йови и Бови, да? Но это римская поговорка, то есть тоже авторы не указывают о том, что не все все-таки равны. Такой тоже эпизод, легендарный эпизод римской истории, связанный с мудрецом, опять же легендарным, который, покидая захваченный врагами город, ничего с собой не нес, и когда его спросили, а что ж такое, значит, он ответил: «Омня мэ кум порто» – «все свое ношу с собой», да? Вот это «порто», это мы хорошо знаем, это «экспорт», «импорт» – это то самое «носить», «возить», и это было у них неважно. Есть еще выражения, которые нам кажутся совсем своими, а между тем они латинские. Вот я хотела бы на них обратить внимание. Например, «лучше поздно, чем никогда». На самом деле это латинское выражение принадлежит римскому историку Титу Ливию и звучит как «potiuns sera quam nunquam». Ну, вот, понятно же, да. И вот хочу специально рассказать вот об этом хорошо известном нам выражении. Значит, «и дым Отечества нам сладок и приятен». Мы знаем его из Грибоедова. Чацкий говорит: «когда же постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен». Читатели Грибоедова или слушатели, это больше звучало, так сказать, вслух, сразу узнавали здесь Державина. Это цитата Державина, да? У Державина это звучало так: «Отечество и дым нам сладок и приятен». А Державин это перевел Овидия. «Письма с Понта». Понт напоминает о Черное море. Это не понты, как вы, может быть, подумали. Нет, это Понт, это Черное море. Так они называли. Значит, и там звучало так: «дым Отечества сладок, et fumus patria dulcis». Ну, «dulcis» – это понятно, «dolce vita», вот это все. Ну, в итальянском, правда, идет. Ну, как видите, немало латинских выражений известной русской речи. И это еще не финал сюжета. Он будет продолжен.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 12 марта, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусян, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.